«Галактика» с Геннадием Онищенко.
Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин, авторская программа академика Российской академии наук, заместителя президента Российской академии образования, доктора медицинских наук, профессора Геннадия Онищенко на волнах радио «Спутник». Геннадий Григорьевич, добрый день, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Я предлагаю начать эту программу с анализа тезисов, которые звучали на прямой линии президента накануне. Ну, начнем, наверное, с медицины. Конечно же, прежде всего, очень важно звучало заявление Владимира Путина о том, что в Запорожской области, он, отвечая на один из вопросов, дал поручение проработать предложение о дефиците врачей. Как это должно быть реализовано и насколько серьезным выглядит этот вызов для системы?
Ну, во-первых, там речь шла об онкологах. Об онкологах, и это был диспансер онкологический, кстати, недавно на одном из совещаний с правительством обсуждался вопрос именно организации онкологической помощи. Там один выход. Надо в приоритетном плане восстанавливать материально-техническую базу всех медицинских учреждений, оснащать их, создавать приемлемые условия труда, потому что 30 лет, после того, как мы разошлись по разным квартирам, ни одна власть, которая там уже в многочисленном количестве даже руководителей страны была представлена, этим не занималась. Более того, она системно разваливала эту. Там были заезжие эмиссары, которые занимались просто вредительством, разрушая систему здравоохранения. Это было издевательство над, в общем-то, огромной европейской страной. Вот поэтому сегодня, создавать материальную базу, я думаю, и проводя параллель с тем, что говорил президент относительно наличия там нужно, не нужно приводить призы. Он говорил о том, что люди идут добровольно, не без принуждения в армию. И найдутся такие врачи, которые просто поедут туда работать. Но надо создать им условия. Ну и, конечно, не забывать о том, что льготы нужны, потому что и Херсонская, и Запорожская области, да и Донецкая, и Луганская, это, в общем-то, как говорится, европейская часть нашей страны. Просто даже молодые люди поедут туда работать, только им надо дать, может быть, преференции.
А вот об этом как раз Владимир Путин сказал тоже.
Не за счет там, допустим, бюджетов местных, у них сейчас их нет, этих бюджетов. А за счет того, что, может быть, даже принять какие-то решения, и ипотеки, и вторичное жилье, и оказание подъемных там платить.
Вот об этом он сказал, да, увеличить подъемные по программе «Земский доктор» для врачей до 2 миллионов рублей, для фельдшеров до 1 миллиона рублей.
Конечно, и найдутся ребята, найдутся люди, которые подъедут туда на работу. Вот. Поэтому это вот одна часть вопроса. Кстати, вот тот заведующий диспансером онкологическим, который говорил, ну, вы видели, это человек спокойный. И как отметил президент правильно, что он говорил, мы в России. Вот, то есть он уже себя не позиционирует как что-то новое. Единственное, что меня коробит всегда, как говорят, о новых территориях. Это не новые территории, это возвратившиеся территории в состав российского государства. Это нужно делать со всем комплексом, вплоть до Киева, возвращать, потому что когда представители других этносов, других религий руководят и, собственно, верховодят в единой славянской семье, которая всегда была на протяжении многих веков, это русские, белорусы и украинцы. Вот. Я имею в виду, прежде всего, господина Зеленского. Это ничтожество, которое сегодня Но он решает задачу, работая на другую цивилизацию. С этим тоже надо заканчивать. Вот. Поэтому и продолжая тему здравоохранения, которая прозвучала, вот и мне тоже еще что резануло. Мы уже, кстати, с вами говорили на эту тему, когда ведомство, отвечающее за санэпидблагополучие в стране, вбрасывает в информационное пространство абсолютно безграмотное, абсолютно некорректное, я бы сказал, провокационные тезисы от того, что вот ее повторила просто эта журналистка, как ее фамилия этой девочки была. Она говорит, в России в 300 раз увеличилась заболеваемость корью.
Мне тоже резануло, откровенно
говоря.
Так
нет, это же был, а она же повторила слова, которые произнесены были руководителем ведомства.
Угу.
Это провокация, понимаете, информационная. У меня где-то несколько лет назад вместе с институтом Габричевского у нас вышла монография по кори. Так вот там довакцинальный период, а он был до 1967 года, у нас был такой тезис: сколько родилось, столько и переболело корью. Вот у нас в Советском Союзе 2 миллиона 400, 2 миллиона 600 детей рождалось. И где-то через год-полтора все они переболевали корью. Миллионами болели. Сейчас та цифра, которая в этом году есть, это несколько, 8 или 9 тысяч переболевших. Это много. Но с точки зрения эпидемиолога, с точки зрения грамотной подачи материала, это эпизодическая заболеваемость, потому что не миллионы, а тысячи. Да, этого не должно быть. Вот. Поэтому это тоже очень серьезный вопрос, который нужно, может быть, даже потребовать, чтобы информация давалась взвешенная, давалась грамотная, потому что ее ведь слушают не только. А получилось, что на лице, так сказать, перед лицом всего мира. Потому что вчера прямой эфир президента смотрел весь мир. Европа, во всяком случае, не отрывалась от экрана. И вдруг со ссылкой на государственное ведомство в таком убогом варианте подается информация. Ну, а теперь по кори. Правильно ответил президент, что у нас соседи неблагополучны, та же Украина, которая тоже не занимается прививками. Они забыли, что это такое. Была такая Супрун, это мерзавка, которую привезли из Соединенных Штатов, оголтелая националистка, которая даже медицинского образования не имеет. Она лет 5 или 6 руководила здравоохранением, когда-то одним из самых лучших здравоохранений в Советском Союзе. В наших среднеазиатских республиках, откуда едут к нам мигранты, тоже не совсем все благополучно. Ну и была затронута тема, вы помните, наличие вакцины.
Да.
И она переплелась с наличием яиц в стране. Я вам так скажу, что яйца, а мы, вот как готовится корьевая вакцина, берется специальные яйца. Мы их называем безлейкозные. Это не те яйца, которые в магазине, но это куриные яйца. Это должно быть поголовье очень здоровых кур. Это супер высокие требования к условиям, даже кормление, к кормам, к содержанию этой птицы. Имеется в виду, чтобы это яйцо было стерильным, не зараженным ни лейкозом, ни какими-то, ни грибками, ни какими-то другими инфекциями. Мы даже в советское время это яйцо покупали за рубежом. У нас этого яйца потребность, чтобы выращивать вирус на куриных эмбрионах, то есть яйцо заражается, потом кладется в инкубатор, там начинает развиваться цыпленок, и вот из этого вот этот, ну, субстрат, материал, зарождающийся цыпленок, он является питательной средой для вируса. Понимаете? Так вот, где-то нам 100 миллионов нужно этих яиц. Но они не делают погоды.
Ежегодно?
Да, ежегодно. 100 миллионов, 100-120 миллионов этого яйца нужно для того, чтобы выращивать не только, там не только корявая вакцина, гриппозная, она выращивается тоже на куриных эмбрионах. Ну, разные есть гриппозные, но одна из разновидностей тоже выращивается. Поэтому у нас этого производства не было. Где-то год назад Министерство Минпромторг утвердили ГОСТ на то, чтобы у нас это создать, производство этого яйца, специального яйца, которое вот используется для выращивания вирусов, для фармацевтических производств, в данном случае производства вакцины. Вот. Поэтому, конечно же, мы обычно как? Вот сколько нам? Ну, у нас сегодня рождается 1 400 000 детей. Мы их должны привить к году. Мы должны привить такое же количество детей перед школой. Ну, примерно получается где-то около 3 000 000. Ну, надо 4-5 миллионов приготовить доз вакцины. Теперь, оказывается, этого мало, потому что у нас уже после вакцинации начинает болеть взрослое население. Значит, нужно было просто своевременно сориентироваться, а не сейчас начинать разводить панику относительно того, что вот, да еще вот в 300 раз увеличилась заболеваемость. Ну, нормальный человек, не посвященный в эту тему, прочтет, и у него точно скакнет давление после таких абсолютно безответственных заявлений. Вакцинироваться надо. Вакцину нужно находить и создавать, покупать яйцо. А раз мы за рубежом покупаем, значит, это валюта. Надо на это пойти. И, конечно же, наращивать производство собственного яйца. Это надо сделать. И я думаю, что эта проблема тоже в ближайшее время будет решена. Очень серьезная тема, конечно, была с абортами, да? Что бы я здесь сказал? Мы с вами обсуждали эту тему. Мне, например, непонятно, почему церковь с такой настойчивостью требует запретить аборт. Хотя церковь, позволю себе это сказать, должна как раз заниматься пропагандой, воспитанием тех вот истинных христианских ценностей семьи. Не случайно президент следующий год объявил годом семьи. Мы должны девочку, женщину молодую воспринимать не как детородную машину, как сказал президент. Вот мы сейчас обсуждают мужчины эту тему. Женщины молчат, да? А кто-то у них спросил, а что вам нужно для того, чтобы... Потому что инстинкт женщины быть матерью, он есть, и он естественный инстинкт. Другое дело, что мы, женщины, не создали этих условий. Она хочет получить образование, она хочет социализироваться в обществе, да? Там, получить высшее образование, там, профессиональное образование. Вот. А когда она приходит на работу, а ей говорят, сколько тебе лет? 25. Напиши, мы в договор запишем, что если ты пойдешь в декрет, то мы тебя уволим.
Дискриминация.
А куда она денется? Так давайте мы за счет государства сделаем это. Пусть религии занимаются воспитанием. Мы же живем с вами в одной стране. Ну, посмотрите, что делается в Чечне. Там же девочки в школу ходят, заканчивают, учатся. Но тем не менее, там многодетные семьи. Понимаете? Создаются же условия, потому что она воспитана как будущая мать. Понимаете? А у нас что? Посмотрите хоть один фильм, хоть пусть фильм один снимут про нормальную человеческую семью. Все сериалы, даже если это косвенно касается семьи, разведенки, неполные семьи, да? Женщина доказывает, что она способна работать, имея семью и не имея мужа. Зачем это? Потому что я всегда вспоминаю, после Великой Отечественной войны, когда у нас было уничтожено миллионами мужское население, наши женщины, спокойно, тихо, без скандалов, сохраняя этические, моральные нормы, восстановили поколение, да? Ведь я учился в школе, у нас две трети школы было неполных семей. Я в 50-м году родился. Неполные семьи, потому что женщины рожали, не имея мужей. И все это было нормально. Были такие условия, они были убежденными, их в этом так воспитали. Это тоже. Ну и, конечно, материальные условия. Президент правильно говорит, что нужно не только за первого ребенка давать, а и за последующих давать. Другие льготы, охранять эту семью, чтобы ее не третировали, эту женщину, чтобы сохраняли рабочее место и так далее, и так далее. Потому что сваливать это все на медиков, запретить аборты, ну, не будут... Сейчас много лекарств, которые прервут беременность. Она пойдет в аптеку, купит, и вечером примет эти лекарства, к утру ее привезут в родильный дом или в гинекологию с маточным кровотечением. И с прерванной беременностью. Мы этого хотим запрещать. Давайте создавать условия.
Комплексно подходить к проблеме.
Да, и комплексно. И у нас сегодня в медицинских учреждениях, прежде чем ей сделать аборт, с ней проводит беседу, разъясняет ей. Понимаете, это тоже ведь огромную роль играет. Когда поддерживают эту девочку. Вот. Ну, не только девочку, и женщину. Нам надо сделать все для того, чтобы даже в полной семье начинали рожать детей гораздо раньше, чем сейчас. Потому что первородящая женщина в нашей стране 32 года, в Европе 34 года. Это плохо. Когда она рожает второго-третьего ребенка даже в 40 лет, организм уже, как говорится, а когда первый раз идет роды после 30 лет, это всегда очень сложные роды, это большая нагрузка на медицину, особенно на женщину, на ее организм и так далее. Вот тут тоже много вопросов, которые нужно решать, комплексно решать, как вы правильно говорите. Они просто помахали шашкой, покричали, и через месяц забыли об этом. И все осталось на том месте, на котором оно было. Поэтому в год семьи, вот те планы, которые сейчас составляются, они должны учитывать все в этом плане, что есть. И еще был один вопрос у нас, помните? Это из Екатеринбурга.
Да, был вопрос по поводу
благоустройства территории. Что у нас вот в небольшом городке, даже не городке, а поселке городского типа, есть такая структура в нашей стране, у нас с медициной плохо. Там показывали Запорожскую область, этот диспансер, а он примерно об этом же говорил вот тот мужчина, который эту тему поднял. Ну, что я тут скажу? Екатеринбург не самый бедный регион, да? И, конечно, это прежде всего вина руководства региона. Не такие-то огромные деньги, чтобы привести в порядок. Да, тяжелое оборудование, там современное, покупать сложно еще и потому, что оно импортное в основном, это тоже надо понимать. Но отремонтировать больницу, создать более-менее нормальные условия нужно, потому что центр в середине Екатеринбурга стоит, сомнительному политику, сыгравшую роль в современной истории, да? Я эти годы сам прошел, я помню, когда у нас ЦРУшники сидели. У меня на векторе сидел ЦРУшник. Потому что это было разрешено, они как бы наблюдали за нами. Мы были полностью подвластны под ними. Миллиарды тратятся на эти центры, может быть, потом можно было создать, а вот потратить эти миллиарды на ремонт этих больниц, приведение в порядок, постройку ФАПов. Татарстан ФАПы все построил себе. Хотя такая же республика, как и все остальные. Понимаете?
Просто грамотно распределяют бюджетные деньги.
Неграмотно. Это нужно, чтобы руководители не только просили деньги у федерального центра и выбивали их, но еще и видели приоритеты. Потому что населенный пункт, будь то поселок городского типа или село, если нет там учителя и медика, этот населенный пункт обречен на то, что из него все уедут. Потому что без учителя и без даже фельдшерского пункта в каком-то поселении уже жить нельзя. Поэтому это все вопросы, которые действительно очень важны. Ну а то, что, как говорится, ну как в удельном весе эта тема звучала не так много, как, наверное, могла бы звучать. Ну, у нас идет специальная военная операция, у нас много других проблем. Вот, поэтому... И потом тут смешанный формат был, когда были и прямая линия, и это, и даже 4, более чем 4,5 часа шел эфир, да, но были совмещены две самостоятельные темы. Поэтому, может быть, так получилось, что мы с вами до эфира говорили, что вот вы считаете, что не так достаточно прозвучала эта тема. В следующие разы она прозвучит, наверное, с большим акцентом.
А с другой стороны, возможно, и вопросов к медицине не так уж и много в целом населения.
Нет, медицина – это та тема, которая всегда будет актуальна. Да, какой бы она высокого уровня не достигла, все равно будет. Потому что другое дело, что больше, может быть, надо говорить о здоровьесберегающем подходе, а наличие спортивных учреждений... Кстати, вот спортзал, который там показали, да, меня сегодня просто взбесило. И главная тема этого начальника или руководителя этого спортзала уже допросили. Ёлки-палки. Вы дискредитируете президента страны. Да еще где? В Крыму, который только что к нам пришел. Да?
Неверная реакция, да.
Нет.
Абсолютно.
Хотя было заявление главы: да мы разберемся, да мы наладим. Ну, взяли бы, сказали, что там приехал, привезли хотя бы цемент туда, да, чтобы начать. И ребята, когда стояли в этом спортзале, они говорили: мы тут не тренируемся. Но они его просто показали. Первое, что сделали и вывели на первый план, это тоже тенденциозная, я бы сказал, дискредитационная подача материала. Что вот допросили директора спортзала. Допрашивайте вы его, но не ставьте это, как говорится, в топ новостей. А расскажите, что вот план, что деньги, что завтра, что этим ребятам там форму кто-то, может быть, купил. И наверняка это уже было. Во время эфира было сказано, что уже была реакция. А сегодня на первый план выставили, допросили. Ну, елки-палки, тогда никто к президенту обращаться не будет. Президент же другое сказал. Он сказал: я этот спортзал налажу. Вот. Ну, у правоохранителей свои цели, но почему именно они туда были выведены? Это тоже неправильная, безграмотная и тенденциозная подача материала. Спасибо.
Соглашусь, через пару минут мы вернемся обсуждать другие не менее важные темы.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко.